Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседа о вечном» мы с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым продолжаем разговор об уроках революции.
Та проблема, с которой я сталкиваюсь и потихонечку горюю, так скажем, пытаясь бороться, как насколько от меня зависит, по поводу информационной безопасности. Вот вы говорите о том, что люди не знают состояние России 100 лет назад. У нас у православных родителей, к сожалению, отсутствует участие, не буду за всю Россию говорить, за всю Одессу, участие. Нет понимания, что если ты ребенку покупаешь компьютер, если ты проводишь интернет, если ты покупаешь телефон с интернетом, потому что у всех есть, но не контролируешь, то ты сам проплачиваешь убийство души своего ребенка. Нет понимания у православных родителей. Понимаете? У руководителя, который, я не помню сейчас, кто возглавляет компанию, я не сильно в этих разбираюсь, в фирмах, но те, которые производят современные телефоны, которые пальцем гладить надо, не помню, как они, сенсорные называются или как там. Вот у его детей кнопочные телефоны. Это миллиардеры. Они могут позволить своим детям кнопочные телефоны с алмазиками вместо кнопок. Но у них простые кнопочные телефоны. Почему? Да потому что эти умные, богатые люди прекрасно понимают, что такое дать возможность бесконтрольно ребенку лазить по этой сети, мировой, под названием интернет. А почему наши православные родители не то что про Николая II рассказывают, страстотерпца, они элементарно не контролируют то, где ребенок их зависает. И когда я ловлю, допустим, по необходимости приходится в ВКонтакте находиться, потому что я военную группу веду, дружим мы, дружим, странное слово, когда записываются тебе друзья, наши же дети, допустим, приходские, я смотрю у него на фотографии, которая аватаркой называется, фотография, горящий череп на фоне черного какого-то облака. Потом спрашивает, ты же христианин, ты что бесяку вот эту вытащил? Понравилось. А она же висит, а родители даже не заглядывают. Понимаете? У третьего еще чего-то, у пятого обнаженка какая-то идет. У третьего еще что-то такое, понимаете? Матерятся не скрываясь. И это наши христианские дети с христианскими родителями, которые по субботам, воскресеньям четко выстраивают службу, хорошо одеты по-христиански, постятся, молятся, читают акафисты и ходят на испить причастие. А дети-то чего? Поэтому по духовной безопасности, безусловно, надо, чтобы это проводилось. Но у нас все как всегда. Урок революции самый первый. Мы сами перестаем быть христианами, и детей перестаем этому учить. Вот весь урок. А все остальное – это следствие. То есть, когда нет у христианского народа нет корня христианского, нет духа, то тогда это получается труп, который разлагается. И поэтому то, что мы 100 лет назад видели, это как раз разложение нашей страны получается. А убийство царской семьи – это точка уже, жирная точка, на то, что все, Россия умерла, и поставили точку, кинжал в сердце. Мой такой взгляд, не очень оптимистический, извините.
Возродиться в прежнем виде не удастся.
Это все в руках Божьих. Но сидеть просто и заглядывать на цены на нефть и на доллары, и кудахтать, что все плохо, ничего не возродится. А если ты будешь трудиться, сам будешь христианином по-настоящему, и детей будешь по-настоящему приучать к вере, и будешь трудиться по совести, тогда возможно, от Бога все возможно. Но если мы к Богу не идем, то как что возродиться? Ведь возрождение внешней церковной жизни – это не означает, что возрождение веры. Понимаете? Это опять же вопрос, который много раз с вами говорим. Если оглашения нет, если люди веры не знают, как они будут жить по вере? Это же фантастика же. Поэтому, чтобы нас привести, Господь и посылает все эти трудности, скорби, страдания. Поэтому наша цель не в том, чтобы Россия стала самой богатой страной, а в том, чтобы к нам к вере прийти. А это уже другое тоже опять. Как мы говорили с вами, что трудно оценивать поступки человека, ищущего волю Божью и поступающего по воле Божьей. Трудно оценить с точки зрения человеческой логики. Также и плоды этого самого стремления, если мы хотим спастись, то тогда мы должны готовы к трудностям быть. Поэтому спасение достигается часто именно скорбями, потому что мы не умеем жить в довольстве, не умеем жить в спокойствии. Сразу же превращаемся в не пойми кого. цель наша все-таки не здесь, а на небесах должна быть, да, ищите Царствие Божие, остальное все приложится, это обещано Богом, поэтому если мы основную цель будем свою правильно ставить, да, поиск Царствия Небесного, остальное приложится все.
Батюшка, а как вы тогда понимаете патриотизм?
Ну, патриотизм – это любовь к родине.
Ну, то есть мы все равно же должны, наверное, стремиться к тому, чтобы укреплять родину, возрождать, созидать, то есть в том
я
числе
же не говорю,
и материал.
Что это не делать. Я же не говорю, что этого не делать. Вот поиск Царства Божьего вот, не надо понимать как ничего не делание. Это же не ничего не делание, это расстановка приоритетов. Что главнее для тебя? Если главнее для тебя Христос, то тогда ты не будешь воровать, ты не будешь давать взятки, ты не будешь брать взятки. Понимаете?
Ну, вот
ты будешь честно работать.
Еще говорили, что если будем трудиться, как для Христа, каждый на своем месте, то
ну, да,
удивительные
да.
изменения.
Да, конечно,
увидим.
Будут. Конечно, будут. Но все, видите, опять в людей, в их страсти, в страстность упирается. Конечно, от этого зависит. Но поэтому поиск Царства Божия – это не любовь к родине. Патриотизм – это что такое, если с христианской точки зрения рассуждать? Это любовь к тому месту, в котором по воле Божьей ты родился для своего спасения. Наша задача не обустроить рай на земле, а любовное, хозяйское, христианское отношение к тому месту, в котором ты по воле Божьей родился.
Батюшка, а если вот говорить о вот этой лживой пропаганде, о каких-то вещах, которые нам пытаются внушить, опять же, об этих ребятах в камуфляже, которые сидят там, тексты набивают для наших детей ВКонтакте и в других соцсетях. Это чем-то похоже на то время, наверное,
конечно,
тоже?
Похоже. Конечно, похоже. Технологии-то те же.
Технологии те же. И что нам... То есть, получается, раз мы не в столице, раз мы не в центре, раз мы не во главе всего этого дела, то есть смотреть издалека, как там оно будет развиваться, в любом случае, если сделают революцию, то без нас.
Нет, тут уже немножко по-другому. Одно дело крестьяне, которые читать не умели, да, допустим. Другое дело мы с вами. От нас много зависит, что мы с вами имеем возможность голосовать за тех кандидатов, которые обещают, что не будут революции, например, да? Это зависит от нас? Зависит от нас. Мы имеем право участвовать в этом? Имеем право. Мы имеем право высказывать свое мнение? Имеем. Мы имеем возможность создавать свои СМИ, говорить об этом, просвещать людей, просвещать детей. Ну, в силу наших возможностей. Можем, в принципе, да, ведь все же от нас в этом плане зависит. От нашего желания, от нашей там, косности или некосности. Отличается время. Но что касается лжи, ложь-то побеждается же просто, она побеждается правдой. Вот если мы будем говорить правду, да, правду про императора, правду про то время, понятно, что не все 100% эту правду услышат и захотят ее слышать. Вот в Евангелии много ли людей, 100% ли слушатели Христа пошли за Христом? Да нет. Он же в Евангелии говорит «малое стадо». Не бойся, малое стадо. И наша задача не стоит всех 100% количества вот, жителей Российской Федерации их убедить, что было так. Кому-то все равно. Кто-то ярый противник. Но большинству, наверное, все равно. Кто-то знает, кто интересуется. Кому-то неинтересно и так далее. Вот, но наша задача предоставить эту возможность. Каким образом? Ну, в том числе вот и такими разговорами наши с вами. Много нас с вами будет, 100% россиян слушать, нет?
Батюшка, скажите, а вот мы же очень конспирологически на протяжении этих лет много раз с вами разговаривали, в том числе и про чипы, и сейчас вот по прошествии лет вдруг выяснилось, что по большому счету, например, чипы – это уже вчерашний, если не позавчерашний день, все как-то настолько ускоряется, все технологии так развиваются, всякие там наночастицы и тому подобные вещи. И президент в последнее время обращается к нации, вот такое впечатление. Много раз я уже слышала, когда он говорит, очень важно развивать цифровую экономику. То есть важно вот технологии и экономику развивать. И получается, что если мы, допустим, откажемся от бумажных паспортов, естественно, там от чипов, от того, от сего. Будем спокойно вот в таком жить в русском, очень, можно сказать, аскетическом стиле, ничего особо не предпринимать, стараться не влезать никуда, может быть, даже от компьютеров и от телефонов откажемся, то у нас есть шанс вполне, что наша страна просто будет захвачена теми, кто эти технологии разовьет до такой степени, что им будет это достаточно просто сделать. То есть нет ли тут какого-то вот перекоса со стороны, что православные, возможно, наоборот, должны идти в науку, образовываться, может быть, даже и цифровыми технологиями заниматься?
В раннем христианстве так и было, что христианами становились те люди, которые управляли государством, военачальниками становились, да? Там, вспомните житие там, Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона, других мучеников, Екатерина, допустим, великомученица, покровительница нашего города. Она не была крестьянкой, которая, боясь ИНН, не покупала хлеб со штрих-кодами. Она была образованнейшим человеком своего времени, да, дочерью правителя. Поэтому, ну, мне кажется, что надо, конечно, чтобы христиане были везде. Но другое дело, что мы за... какого качества мы христиане? Вот в чем вопрос. Способны ли мы на это? Ведь отказываться, это не все же христиане от этого отказываются. Это какая-то очень такая ревностная группа людей, может быть, не очень большая. Я, правда, не проводил статистику. Но тут надо трезво относиться к этому, ну, к этим технологиям. И действительно, вот мир-то меняется. Вот вы говорите про ложь, которая сейчас очень нагло пропагандируется. Все это так, но почему? Потому что ложь, вот это, да, информационные технологии, технологии подачи информации, да, они становятся частью вот этих самых, как они сейчас называются, современной армии. Ну, не суть важно. В общем, это гибридные, да, гибридные войны, совершенно верно, спасибо за подсказку. Технологии гибридной войны. Опасно, когда люди имеют ядерное оружие, с ними воевать с помощью пушек и пистолетов, да? Дешевле воевать именно так, чтобы свернуть голову, образно говоря, да, изменить мировоззрение, если так совсем по-человечески говорить, населению, и его захватывать не надо будет с помощью танков и пулеметов. То есть идет борьба за умы, борьба за мировоззрение, да, людей, за их ценности. А эти технологии уже отработаны. Поэтому, возможно, и президент об этом и говорит, что надо усиливать этот блок, потому что он уже становится стратегическим, то есть важным для вообще сохранения целостности России, нашей страны, да, и целостности, и здоровья духовного, в том числе здоровья населения России. Поэтому можно, конечно, уйти в лес и исключить себя из этого процесса, это, в принципе, тоже путь, мы, в принципе, свободны же все, как бы, пожалуйста. Но есть и другой путь. Их, во-первых, несколько, во-первых, сказать, что ничего страшного, я живу, как живу. Ну, мне кажется, тоже это неправильно, да, все-таки мы должны дух времени смотреть, и не в плане того, чтобы пугать друг друга перед сном там всякими этими историями про чипирование, а для того, чтобы понимать, что, ну, что и как происходит. Есть путь, допустим, борьбы, есть путь трезвого наблюдения и так далее. То есть, ну, несколько путей есть.
То есть, в принципе, вот сейчас вот молодые христиане, они могут становиться там программистами с теми же компьютерами, вот развивать эти технологии и в науку идти, чтобы страна оставалась на уровне.
Так а почему нет? Это нормальная работа, нормальная деятельность. Просто проклинать компьютеры как компьютеры, это не, ну, не трезво, на мой взгляд. Ну что такое компьютер, он стоит? Ну это пластик же, кусок пластика, железо, там, какие-то элементов. Ну все равно, что, знаете, вот бороться с ножами, потому что кто кого-то когда-то зарезал ножом. Мы же так не делаем. Да, от тебя зависит, что ты смотришь. Или ты смотришь там не пойми что, или ты занимаешься какими-то важными делами. Это все зависит от человека, да? Вот мы должны научить человека этим пользоваться, правильно. Вот этой вот безопасности научить ребенка. От нас, кстати, зависит сейчас, ведь государство делает в плане вот этой информационной безопасности, допустим, когда по заявке граждан ограничивают какие-то сайты, закрывают, например. Вот если ты родитель, понимаешь, что ты можешь, вот ребенок, он попасться, делай заявку. А мы хотим, чтобы за нас кто-то пришел и порядок навел, а сами-то чего? А у самих в подъезде грязно. И в голове тоже мусор. А мы боимся компьютера как технологии.
Ну, надо сказать, что вот если изучать положение России 100-летней давности, там с 98-97-летней давности, то я вот смотрю, государь-император же вот все прорывные вещи, как бы такие передовые в науке, в образовании. Россия очень шагнула вперед. То есть он видел, что страна должна развиваться.
Естественно. Такого вообще не может быть. Я не знаю, вот это немножко карикатурно, конечно, скажу, но любители вот просто старины ради старины, да, чтобы мы ходили в лаптях, там, в рубашках расшитых, там, это здорово, что люди об этом вспоминают и помнят, там, и у них часть жизни там посвящена, но не надо думать, что это и есть тот самый золотой век. Вот как, допустим, вот мы казачьими вопросами занимаемся, да, вот есть казаки, которые говорят, вот традиционно, это вот гимнастерка, когда во время Первой мировой войны, но ты немножко пошире посмотри, а что было до гимнастерки, а что было до того вида формы, то есть каждая эпоха дает новую форму, в том числе и казачью, да, там, воинскую, сейчас форма изменилась, допустим, да, а что не меняется, не меняются ценности, они остаются базовыми, они остаются одинаковыми, форма может меняться. Также и, смотрите, культура же всегда менялась, она всегда меняется, она всегда развивается. Нет такого периода истории любого государства, где произошла стагнация и тысячелетиями одно и то же, один и тот же быт. Всегда что-то меняется. Возьмите материальную культуру России. Тоже можно сказать, вот, наши предки в деревянных храмах молились, а тут пришли каменные построили. Или, допустим, с нашей Владимирской иконой Божьей Матери связано. Вот Андрей Боголюбский не нашим мастерам дал храм строить, а итальянцев выписал. Так и молодец, что выписал. Чего он должен, ограничиваться, что ли? Вот только наши. Он выписал, они сделали такие храмы, которые сейчас мы говорим, вот традиционно русский стиль. Да потому что нет такой культуры, вернее, есть такие сейчас культуры, я сейчас немножко о них расскажу, но вообще нет такого, чтобы культура зациклилась сама в себе, это постоянное общение, постоянное обогащение культур между собой. Когда ты какую-то технологию у соседа увидел, обнаружил, улучшил, и она сейчас стала твоей. Нельзя сказать, что вот русские придумали там то-то, то-то. Платок там, лапти, тогда и до русских эти лапти носили, там и платки какие-то были. Просто не надо так зацикливаться. Поэтому технологии будут развиваться. Ведь все эти технологии сейчас современные не развиваются из-за того, что вооружение развивается, по большому счету. Становится сложнее техника, сложнее управление. Компьютеры, там, слежение там, и так далее. То есть это в основном все развивается не для того, чтобы мы сидели там и щелкали там письма друг другу по электронке, а компьютерные технологии сейчас развиваются в том числе, в первую очередь, в оборонных целях. Поэтому если их человек не будет, или страна этим не занимается, она превращается в племена, есть такие племена до сих пор в индийских островах и в Амазонии, где европейцы их не нашли, и они как ели крыс, так и едят этих крыс там и друг друга, понимаете. Вот. Ничего, развития нет. Вот золотой век человечества, да, компьютеров нет.
Ой, а интересно, вот нужно задумываться, для чего Господь вот оставил так, в таком виде эти племена?
Это не наше дело, оставил.
То есть мы, когда такое вот наблюдаем, видим, нам не нужно об этом думать. Почему?
Но мы ответа не получим,
есть
во-первых.
То, что... Есть.
Во-первых, ответа не получим, но есть такой ответ, что почему Господь не послал апостолов там, на эти острова и там, в Южную Америку? Да потому что они не способны были воспринять весть о Христе. Не способны. И к тем народам, которым Он и не послал, они не способны. Не давайте святыню псам, не давайте свиньям.
И думать о том, что с ними будет, мы тоже...
А это не ваше, не наше с вами дело. Не послал, а не послал. Но история это не такая наука, которую мы можем как-то сослагательно примиряться. А если бы, а как бы, только не было. Не было, значит, не надо было.
Ну вот точно так же ведь про Индию и Китай. Там вроде народ такой сообразительный, а что вот они не христиане?
Ну там есть христиане, но очень мало. Господь не послал к ним в том числе, потому что не способны принять. Какой смысл говорить о спасении человека, который не хочет спасаться? Не способен принять.
Батюшка, вот если... Мы же много раз слышали, что предстоит нам война с Китаем. Сейчас вот мы вроде бы дружим, а как бы все равно как-то тревожно, потому что вот как бы такое впечатление, что мир смотрит на нашу страну, видит огромное количество ресурсов, запасов, пресной воды и всего прочего, и думать, с какого бы боку подойти, чтобы все это поделить на всех, так сказать, отнять и поделить.
Ну, старая идея, ничего нового нет. Нормально. Все захватчики рассчитывали так сделать. За всю историю России. Это нормально. Ну, с точки зрения вот этой волчьей психологии. Да? Когда человеку волк схватить, оторвать, убежать. Нормально.
Ну, вы же вот общаетесь же с военными много. То есть у нас государство бдит со всех сторон, наверное. Не то, что там подружились с китайцами и все. Теперь думаем, что все будет в порядке. У народа просто тревожное настроение? Или это бесполезно тревожиться и не тревожиться?
Кто создает эти тревожные настроения? Это что, аналитики, что ли, военные создают?
Нет, явно
нет.
Они даже ничего не говорят.
У нас есть военная концепция. Открытый совершенно документ. И ни для кого не секрет, что есть несколько военных угроз. Это я сейчас говорю вещи абсолютно не секрет. Это НАТО.
Угу.
Это сильный Китай. Это Арктика. Это страны Ближнего Востока. Я сейчас что-то новое сейчас сказал, да ничего нового я не сказал.
Ну, вы говорите как человек, который читал военную концепцию.
Ну, я не слышал, потому что нас на военном университете ее преподавали. Но я ничего нового не сказал. Это не какие-то
секретные данные. То есть сильный Китай входит в эти угрозы?
Любая сильная страна, рядом с нами находящаяся, она является потенциальным противником. Тем более Китай, с которым у нас, соответственно, разная история. Да? И в 20 веке еще и была история конфликтов пару раз. Поэтому тут надо трезво к этому относиться и спокойно. Вот. В военной среде никто, по крайней мере, вот из тех людей, с которыми я общаюсь или общался, уж Китай их не беспокоил точно. Почему православных людей беспокоит война с Китаем, я не понимаю.
Ну, потому что во многих книгах написано, что китайцы нас нападут и дойдут до Урала, а потом их Пресвятая Богородица остановит, и вот тогда они вроде как даже и станут многие православными.
Но я не читал
в эту
такие
историю
книги.
Не,
мне такие книги не попадают, слава богу, то бы спал плохо. Пришлось бы уезжать.
А вы конфисковали же все вот такие книги у ваших прихожан.
Ну, я не могу у прихожан конфисковать. Те, кто приносит, вот я у них прошу, я не то, что там отбираю, а прошу, подарите мне. Но не значит, что я их читаю, и это мое любимое чтение.
Батюшка, а это остается проблемой, или вы уже как бы выстроили на приходе?
У нас сейчас другая проблема. Сейчас из одного из ближайших монастырей принесли информацию, что 19 августа война начнется. Вот. Пока осознаю, что это такое.
Да, я думаю, что сейчас многие радиослушатели
удивятся, да. Но я в это не верю.
Перестану спокойно спать.
Но я в это не верю. Сейчас говорю, это опять очередные какие-то слухи, очередные какие-то попытки вот кого-то пророчествовать, но мне кажется, трезво надо думать. Если Господь попустит войну, ну будем воевать. Если Господь попустит погибнуть, ну погибнем тогда, раз для спасения нам это надо. Ну что, мы не христиане, что ли? Но вот так вот бояться всего, жить в этих страхах, ну, мне кажется, это вот что-то лукавое. Вот что-то реально что-то лукавое. И какой-то глупый оптимизм от лукавого. И вот это вот страхование вечное, вот боязнь войны, ну что тебе война? Он начнется, ну, убьют тебя. Ну, все, больше не будешь мучиться. Это страшно. Страх смерти, он страшный. Страх смерти на войне, это очень неприятно. Но вечно же он не будет. Но когда христиане бросают на Урале квартиры и переезжают в Центральную Россию, надеясь, что от войны вот сейчас бежать, ну, какой смысл-то? Мы, христиане, должны наоборот сказать, вот мы сейчас будем защищать, ну, так же положено-то. Если о патриотизме, вот мы начали с вами говорить, нас защищать, то, куда тебя Бог поставил для твоего спасения. А у нас такое, а куда убежать?
Ну вот китайцы раз до Урала дойдут, значит, тут мы их и остановим.
Так
значит,
прежде чем они сюда дойдут, извините, у нас есть Восточный военный округ, Центральный военный округ. Прежде чем дойти сюда, извините, это надо, не просто вот добежал, они и так сейчас находятся здесь. Мина торгуют. Это специфическая сторона. С особой ментальностью, с особой историей, с особыми там своими, так скажем, мировоззренческими позициями. Но вот так все пугаться всего, ну, не знаю, мне это не близко просто. Может, я что-то не понимаю, конечно, но нечто каждый раз ты что-то думаешь, что нападут китайцы сегодня или завтра, и добегут они тут же до Екатеринбурга. Неинтересно как-то это, ну, не мое. Мне это неинтересно.
Батюшка, а вот эта критика власти со стороны православных христиан может происходить, или всякая власть от Бога, поэтому лучше не критиковать? Но
всякая власть от Бога – это не означает поклонение власть земной власти. Это не пресмыкание перед земной властью, а понимание, что правитель дается нам для, ну, так скажем, для тех условий, которые нам нужны для спасения. Даже если он не христианин, безбожник, там, гонитель там, и так далее. А не означает, что он святой исполнитель воли Божьей. И поэтому критика, она возможна в рамках Конституции, естественно, того государства, где мы находимся.
Батюшка, вот есть иногда интернет в Донецкой Народной Республике, я знаю, общаюсь, и слушают нас по возможности. А как вот украинцам воспринимать ту власть, которая в Киеве?
Ну, мое мнение, как наказание Божье. Ну, а как по-другому? У них там тоже 33 тут... православных церкви. Ну, 33 – это как образ множественного числа, да? Сколько там расколов, сколько там чего происходит? Униаты, там, эти, киевский патриархат так называемый, автономная православная церковь, там что творится, ужас. В духовном плане я имею в виду, да? Страна-то не такая большая, сколько всего там намешано.
То есть, получается, батюшка, это вот как раз тот момент, на который мы можем влиять, и мы можем общинно как-то изменять ситуацию, вернее, может быть, не допускать, потому что, когда к нам хлынули сектанты, у нас очень было мощное со стороны православных сопротивлений, и со стороны священства, и со стороны прихожан, и со стороны казаков, которых так критикуют и называют ряжеными либералами. То есть народ как бы встал, а тут, может быть, вот это европейское расположение и постоянное внушение, что все имеют право на существование, любовь идет под разными флагами, то есть, возможно, сыграла свою роль, и когда промолчишь, то получается иногда не совсем правильно и хорошо.
Ну, да. Ну там все сложно с Украиной, получается. Посмотрите историю 20 века. 5 раз пытались Украину сделать вот таким форпостом противостояния России. 5 раз ее пытались захватить, да. И вот сейчас идет обычная плановая, так скажем, операция, которая, ну, там успешно, не успешно, уже другое время, Бог покажет. Но вот идет, в общем-то, уже получается какой-то третий, да, год активно в активной фазе. Нужен буфер. Такое государство, марионетка, которое будет противостоять России, пить у нее кровь. Буфер, с которого можно наступать, если что, в случае чего. То есть, поэтому тут, мне кажется, ничего нового, все нормально.
Сейчас многие жалуются на погоду, и это можно воспринимать как наказание, или это вполне, может быть, даже и избавление, допустим, от пожаров, которые мы тоже помним, и мы о них тоже говорили.
Ну, в любом случае, мы в первую очередь, когда что-то происходит неприятное, должны подумать о своих грехах. Потому что все это дается нам не случайно. Это не случайно, там где-то дождя нет, где-то дождь есть. Вот. Мне кажется, это не случайно. Это по нашим грехам все-таки происходит.
И сейчас, если
за какие, я не могу сказать. Ну, за какие-то. И то, что пожаров нет, это не сильно утешительно, потому что в огороде ничего не растет.
То есть урожая-то может и не быть.
Да, так его не будет.
Не будет.
Я по своему огороду сужу, мне не надо там какую-то аналитику Министерства сельхозразвития.
То есть, если мы говорим, что нам не страшны санкции, мы сами себе все вырастим, а тут получается, что у нас не урожай, и как бы, может быть...
Но тут и дальше. О всей стране-то не надо судить. Мы про Урал говорим, да? У нас здесь непогода, потому что в других-то Россия, слава богу, большая, там в других районах по-другому, может быть. Вот. Ну, у нас так, да. Видимо, нам что-то. Для уральцев нужно нам подумать о своих грехах.
Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседа о вечном» мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым.